А сейчас музыкальное приношение Соломона Волкова. Соломон, что в вашем музыкальном приношении сегодня?
Мне хотелось бы отметить очень важный музыкальный юбилей – 200-летие со дня рождения Шумана.
Вы знаете, каждый раз, когда играют Шумана, мне кажется, что это как Шопен, только немножко хуже. Знаете, такой Шопен второго уровня. Я не прав?
Вы знаете, Саша, я все-таки здесь с вами не соглашусь. Шуман, может быть, композитор не столь совершенный, вот так скажем, как Шопен. Потому что у Шопена все абсолютно в яблочко, всегда. У Шопена нет слабых произведений. У Шумана есть очень неровные опусы, но он, мне кажется, в чем-то композитором даже, может быть, более сложным, чем Шопен, потому что Шуман был и в жизни человеком более сложным, чем Шопен. Шопен, что может прозвучать парадоксально, при том, что мы знаем, что он был человеком болезненным, рано умер, он, по сути своей, был чрезвычайно здоровым человеком. У него было внутреннее здоровье.
Мне кажется, что Шопен был человеком, похожим на изумруд чистой воды. И он был очень целостным и цельным в своей личности. Именно поэтому он кажется нам психически и духовно здоровым. Чего, конечно, про Шумана сказать нельзя. Он был просто сумасшедшим.
Его раздирали всю жизнь противоречия внутреннего, неуверенность в своих силах, которая, кстати, тоже нетипична была для Шопена. И, конечно же, он умер, как мы с вами знаем, без безумцем. Но Шуман в каком-то отношении, может быть, продвинул музыкальное искусство более радикальным образом вперед, чем Шопен. Шопен остался в каком-то смысле без последователей, а Шуман посеял множество вот таких вот росточков, из которых потом расцвели очень пышные всходы, и современная музыка очень многим обязана Шуману. Шуман, конечно же, кроме того, был человеком в чем-то более родственным современной эпохе, чем Шопен. И в частности, это относится к его склонности музыку свою всю сопоставлять со словами.
Но он начинал как музыкальный критик.
Шопен – это то, что называется музыкальная музыка.
Но он не требует слов, да.
А у Шумана все только опирается на слова, все опирается на какую-то программу. И для него вот фигура поэта, для всего его мира, для Шумановского, она была центральной, так же, как для всех немецких романтиков. То есть поэт находился в центре вселенной, и по его законам жила вселенная. И вот этот поэт представлялся и немецким романтиком вообще, и Шуману в частности, в качестве вот такого какого-то чревовещателя, или, если угодно, сомнамбулы, который погружается в какой-то сон, и в этом сне он вещает тихим голосом, а весь окружающий мир внимательнейшим образом к этому прислушивается и извлекает из этого для себя какие-то спиритуальные уроки. И в этом смысле квинтэссенцией, мне кажется, шумановского творчества является маленькая очень пьеса под названием «Говорит поэт» из его цикла «Детские сцены» фортепианного. Мы услышим эту пьесу в исполнении Владимира Горовица, который говорил мне, что это одна из его самых любимых записей. Еще один юбилей, который мы отмечаем в июне, это 75-летие американского композитора Терри Райли, которого многие, и по праву, я считаю, полагают одним из отцов-основателей американского, а значит и всемирного минимализма. Это типичный американский оригинал, который вот бывает и в американской прозе, и поэзии, и музыке, и живописи. Люди, которых европейцы скептически, может быть, назвали бы дилетантами. Такой тип эксцентрика, который занимается всем.
Как
там.
Чарльз Айвс,
например. Да, вот, да? Айвс или Кейдж. И это очень типичная американская фигура. И вот этот Терри Райли на многие годы как бы выпал из профессиональной музыки, занимаясь и фольклором, и индийским, и индейским, и афроамериканским, и восточным, и гамеланом, и всеми вот этими разными прибамбасами. А его возвратил в профессиональной жизни любимый наш квартет, струнный Кронос, который возглавляет скрипач скрипач Дэвид Харрингтон, и у Дэвида был сын Адам, с которым они отправились, когда Адаму было 16 лет, в 1995 году, в горы в Калифорнии, на Маунт Диабло. И там вот, когда они туда поднялись, у Адама внезапно, абсолютно без предупреждения, разорвалась сердечная артерия, сердце остановилось, и он там на месте умер. Это все произошло на фоне одного из самых величественных пейзажей мира. И, конечно, это была ужасная трагедия. Вы представляете, вот так вот неожиданно потерять 16-летнего сына. Это трудно себе даже представить. А Терри Райли, у которого сын был того же самого возраста, что и Адам, был так тронут вот этой трагедией, что он специальный опус сочинил под названием «Реквием для Адама» в 1998 году, который и исполнил квартет Кронос во главе с Харрингтоном, таким образом почтив память сына первого скрипача квартета. Это очень любопытная музыка, в которой соединены все интересы Терри Райли. Тут есть и индейский ритуал, и отзвуки новоорлеанского джаза, и вот квартетное исполнение, струнный квартет накладывается при этом на электронную запись, то есть настоящий Терри Райли.
Бродский и музыка. Цикл, посвященный 70-летию поэта.
Сегодня мы в первый раз покажем опус, сочиненный на стихи Бродского. И с этим связана любопытная история. Недавно в Нью-Йорк приезжал композитор из Петербурга Сергей Слонимский и рассказал мне, как он где-то в середине 60-х годов встретил Бродского, они дружили. И Бродский только его спрашивает: «А ты знаешь композитора Бориса Чайковского?» И он ему говорит, отвечает Бродскому: «А тебе нравятся стихи Глеба Горбовского?» Тот говорит: «Да, Глеба я люблю». Ну так вот, он сказал, это аналог Горбовскому в музыке.
А это справедливо?
Борис Чайковский. До известной степени да. Мне ведь тоже очень нравится Глеб Горбовский, и мне очень-очень нравится музыка Бориса Чайковского. Он не примыкал ни к одному из лагерей, всегда оставался сам по себе. И история, как он вообще этот цикл сочинил, тоже очень любопытная. Фрида Вигдорова, знаменитая, та самая, которая сделала вот запись процесса Бродского, которая потом разошлась по всему свету, и которая очень много приложила усилий для того, чтобы Бродского вызволить из его беды. Так вот, когда-то Фрида Вигдорова преподавала русскую литературу, и ее учеником был Борис Чайковский. А впоследствии, в дни процесса над Бродским, Вигдорова встретила Чайковского на улице. Как раз вот процесс, что называется, гремел в интеллектуальных кругах. Она ему сунула несколько стихов Бродского, перепечатанных на машинке. И Борис Чайковский их положил на музыку. Это был, если не ошибаюсь, первый вокальный цикл профессионального композитора на стихи Бродского, 65-й год. И тогда, конечно, этот цикл не мог быть исполнен.
Бродского в то время пели под гитару. Я сам спрашивал у Бродского, как он относится к этим исполнениям, и он сказал просто ясно: ненавижу. То есть его отношение к пению своих стихов было весьма неоднозначным.
Да, но видите, вот именно потому, что Борис Чайковский был профессиональным, серьезным композитором, Бродский здесь воздержался от такой негативной оценки, тем более, что когда тебя поют под гитару, это как бы один класс признания, а когда значительный композитор кладет твои стихи на музыку, это уже как бы другой уровень признания.
Хотя надо сказать, что сама по себе гитара не вызывала у Бродского особого омерзения, потому что, например, чрезвычайно высоко ценил Высоцкого.
Посмотрел бы я, как он бы отреагировал, если Высоцкий стал бы распевать его стихи. А что касается цикла Чайковского, то это действительно замечательная музыка. И удивительные, кстати, стихи Бродского под названием «Лирика». «Через два года высохнут акации, упадут акции, поднимутся налоги». Откуда 19-летний Бродский вообще мог думать о том, что упадут акции, поднимутся налоги?
Ни акций, ни налогов
в Советском Союзе не было. А Борис Чайковский положил это на удивительную музыку, которая и сегодня ощущается как современная. А уж тогда это была вообще абсолютная революция. Мы услышим это стихотворение Бродского, положенное на музыку Чайковского, в исполнении сопрано Ольги Филоновой. Партию фортепиано исполняет Ольга Соловьева. Записано это сочинение, впервые, нужно сказать, фирмой «Toccata Classics» с продюсером Мартином Андерсоном при поддержке общества Бориса Чайковского.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Невидимая горилла». «Циркуляция мозгов. Вузы будущего». Репортаж Владимира Абаринова. Античные сюжеты в 21 веке. Беседа с Владимиром Гандресманом.
Грани